эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня у нашей программы. Человек при смерти. Что известно о состоянии Михаила Саакашвили?
Человека фактически нет. Он лежит, температура до 38 градусов, 170 давления, не может принимать пищу, лекарства. Он не может общаться.
Москва и мир. Кремль пытается укрепить линии обороны фронтовые и дипломатические.
Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвященном такой, знаете, накачке ядерной риторики.
Дьюти-фри на Ингуре. Для кого, зачем и, главное, почем?
Естественно, надо создавать комиссию и разбираться, то ли это банальная контрабанда, то ли это дьюти-фри, то ли это еще какие-то другие события.
Все это, а также «Пражское время», первый саммит Европейского политического сообщества. Отпуск в сентябре, новые данные грузинской администрации туризма. 30 лет назад подробности взятия Гагры и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Лидеры 44 стран Европы и соседних регионов собрались сегодня на саммит в столице Чехии, Праге, на фоне войны в Украине и резкого ухудшения отношений между странами ЕС и Россией. Речь идет о первой встрече новой неформальной организации Европейского политического сообщества. В ней участвуют представители всех 27 стран ЕС, а также государств-кандидатов на вступление в блок, а также тех стран, которые связаны с Европой экономическими соглашениями и разделяют общие европейские ценности. Приглашение получили лидеры Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, а также Великобритании, Турции, Сербии и ряда других не входящих в Европейский Союз стран. Беларуси, России среди приглашенных нет. В Тбилиси подтвердили участие в саммите и премьер-министра Грузии Иракли Грибашвили. Идея создать новый формат принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он выступил с ней еще в мае. Впоследствии она была одобрена саммитом ЕС. В Евросоюзе подчеркивают, что речь идет не об альтернативе вступлению в ЕС для стран-кандидатов, а о новом формате сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи в Праге заявил, что ее участники будут обсуждать создание нового порядка без России. А сам факт встречи является четким сигналом об изоляции Москвы в связи с ее агрессией против Украины. Ну а президент Франции Эммануэль Макрон, инициатор нового переговорного формата, выразил надежду, что саммит в Праге станет для президента России Владимира Путина сигналом единства Европы. Организатор форума, премьер-министр Чехии Петр Фиало, в своей речи на открытии саммита напомнил о событиях пражской весны 68 года, когда Москва с помощью танков, цитата, уничтожила надежды на расширение свободы. Он сказал, цитата, «трудно смотреть злу в глаза, но победа будет за правдой. Мы все в глубине сердца знаем, что Украина победит, поскольку правда на ее стороне», конец цитаты, заявил Фиало. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал новый переговорный формат «большой инновация, которая принесет пользу миру и безопасности, поскольку она дополняет такие форматы, как Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Шольц назвал позитивным моментом то, что теперь главы государств и правительств со всей Европы впервые могут обсуждать волнующие их вопросы без повестки дня, необходимости принимать решения по итогам дискуссии. К Европейскому политическому сообществу обратился и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал лидеров европейских стран направить всю мощь Европы на завершение войны. Зеленский сказал, что мир должен создать специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии против Украины, а также механизм для компенсации убытков, которые несет его страна. Он заявил, что войну нужно выиграть сейчас, чтобы российская агрессия не повторилась в других странах.
Допомагаючи нам, кожна з ваших держав допомагає собі.
Помогая нам, каждая из ваших стран помогает себе. Посмотрите на поле боя в Украине сейчас. Это такая интенсивная война, которую абсолютное большинство стран просто не могло бы вести. И именно поэтому эту войну нужно выиграть сейчас. Выиграть в Украине, чтобы российский флот не мог заблокировать еще и другие порты на Черном, Средиземном или любом другом море. Чтобы российские танки не наступали на Варшаву или опять на Прагу. чтобы российская артиллерия не била по странам Балтии, чтобы российские ракеты не ударили по территории Финляндии или любого другого государства. Такая опасность существует. Эту опасность мы ежедневно снижаем, когда уничтожаем оккупантов в Украине.
Такую загрозу мы щоденно зменшуємо, коли знищуємо окупантів України.
Заявил Владимир Зеленский. Власти Запорожья заявили о 3 погибших после ночного обстрела жилых домов. По словам губернатора Запорожской области Александра Старуха, еще 12 человек получили ранения. Спасатели все еще разбирают завалы. По его данным, по жилым многоквартирным домам в городе Запорожье ночью нанесли 7 ракетных ударов.
Проснулись из-за сильного взрыва, и в комнату повалил дым вместе с пылью. Я так и понял, что где-то во дворе прилетело. Стекла повылетали. Было 2 подряд. Те, что у нас было рядом, 2 подряд взрыва. Выскочил, думал, может кому-то помочь.
Между тем, представители вооруженных сил Украины сообщили, что российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси впервые с августа. Как сказал «Украинской правде» спикер воздушных сил Юрий Игнат, речь идет об ударе по Хмельницкой области. Одна из двух ракет упала рядом с объектом инфраструктуры, другая на пустыре. Жертвы пострадавших нет. Сегодня же стало известно, что Россия начала мобилизацию в Старобельском и Кременском районах Луганской области, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Эхо Кавказа. Новости.
Страны Евросоюза утвердили 8-й пакет санкций против российской экономики за февральское вторжение в Украину. В него входит запрет на транспортировку нефти выше установленного потолка цен, ограничение на импорт стальной продукции, пластмассы, некоторых видов химикатов. Россиянам будет запрещено пользоваться европейскими криптокошельками, европейским компаниям. Также запрещено оказывать России IT и юридические услуги, разрабатывать архитектурные проекты, говорится на сайте Совета Европы. В России будет запрещен экспорт гражданского оружия, военного транспорта и расширенного списка продукции, использующейся в авиационной отрасли.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Миша при смерти. Близкие экс-президента Михаила Саакашвили бьют тревогу по поводу ухудшения его состояния. Опасения за жизнь Саакашвили усилились после сегодняшних заявлений его соратника, депутата Нацдвижения Тимура Джанаши. Он проведал Саакашвили в клинике «Вивамеди». Адвокаты третьего президента пока тщетно добиваются отсрочки наказания и отправки Саакашвили на лечение за границу. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О ухудшающем здоровье Михаила Саакашвили близкие адвокаты говорят практически с момента его этапирования из тюрьмы в клинику Вивамеди, то есть с мая. Последнее его публичное появление датируется апрелем, когда он выступал на своем судебном процессе. Там ему стало плохо. Саакашвили выглядел бледным, похудевшим. Без посторонней помощи он не смог выйти из зала суда. Последние 2 месяца адвокаты, добиваясь отсрочки наказания и отправки Саакашвили на лечение за границу, приглашают международных судмедэкспертов для оценки его состояния. Чтобы ее полностью оформить, требуется заключение еще одного врача, на этот раз из США, лауреата Нобелевской премии мира доктора Джеймса Коби. Но уже 3-й день из-за формальных нарушений документации американский врач не может попасть в клинику Вивамеди. В ожидании разрешения многие СМИ отправили к клинике своих корреспондентов. Но вместо врача о состоянии здоровья Саакашвили в полдень им рассказал бывший глава специальной службы госохраны Грузии, депутат Нацдвижения Тимур Джанашия.
Человека фактически нет. Он лежит, температура до 38 градусов, 170 давления, не может принимать пищу, лекарства. Он не может общаться. Мы смогли поговорить очень мало. Во время разговора он устает, выглядит крайне плохо. Человек при смерти. Это ненормально.
После этого заявления клиники стали подтягиваться родственники Саакашвили, близкие и депутаты от Нацдвижения. Среди них была и журналист Нанука Жоржульяни, которая объяснила причины сегодняшнего беспокойства. Тему не из тех, кто не может фильтровать эмоции. Он всегда опирается на факты. Я поняла, что очень тревожная ситуация. Если ему трудно передвигаться, разговаривать, это значит сегодня не рядовой, необычный день болезни. Требуется реагирование. В парламенте лидер фракции нацдвижения призвала власти перестать играть с огнем и сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь третьему президенту. Однако поводов для беспокойства председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе не увидел.
Они в каждодневном режиме говорят об опасности смерти, о радикальном ухудшении его состояния. Об этом год как идет речь. Этим они надоели людям. К тому же народный защитник созвала консилиум врачей, а они оттуда даже диагноз не смогли вынести, потому что это пустые политические спекуляции. Ответственность за него несет учреждение по исполнению наказаний и больница. Они продолжат заботиться об его здоровье. В этом и ответственность государства.
Еще в начале года консилиум врачей при народном защитнике диагностировал у Михаила Саакашвили посттравматическое и адаптивное расстройство, а также анорексию, вызванную неполноценной реабилитацией после затяжного голодания. Однако лечение в клинике Вивамеди не дает результатов. Последние 4 месяца из-за состояния здоровья откладываются судебные процессы по 3 делам, возбужденным против Михаила Саакашвили. Адвокаты связывают ухудшение здоровья с попыткой прокуратуры и суда 2 дня назад провести выездное судебное заседание в палате по делу о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили ровно год назад. Заседание не состоялось. Что значит спекуляция, недоумевала мать Саакашвили Гиулия Ласаня у клиники Вивамеди. Столько консилиумов было, американские врачи приезжали. Я не могу понять, почему все врут? Брат Саакашвили Георгий напрямую обратился к Ираклию Кобахидзе.
Нужно Мишу отправить за границу на лечение. Я обращаюсь к Кобахидзе. Я желаю вам никогда не испытывать такое состояние из-за члена семьи, состояние, в котором мы сейчас находимся. Я призываю вас отложить все политические вопросы в этом деле. Спасем жизнь Миши. И еще одна просьба – воздерживаться от подобных заявлений. Мише, правда, очень плохо.
Многие оппозиционеры критиковали власть за то, что довели третьего президента в тюрьме до смерти в течение года его заключения. Они также напоминали, что в резолюции Европарламента 9 июня есть прямой призыв подойти к вопросу с гуманной точки зрения и отправить Михаила Саакашвили на лечение за рубежом. Представители власти Минюст неоднократно заявляли, что действуют исключительно в рамках закона и что осужденный Саакашвили до конца будет отбывать свой 6-летний, а может быть и больше, срок с учетом продолжающихся судебных процессов. В руководстве клиники Вивамеди ограничились заявлением о том, что состояние Михаила Саакашвили не критично, а за подробностями посоветовали обратиться в Минюст и Департамент по исполнению наказаний. В течение рабочего дня эти ведомства о состоянии Михаила Саакашвили заявлений не делали. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Украина продолжит освобождение своих территорий, а России ждут непростые времена как на фронте, так и в общественно-политической сфере. Аналитики отмечают усиление проблем, с которыми сталкиваются российские военные в сфере материально-технического обеспечения на фоне задействованного нового пакета санкций под вопросом эффективности российского ВПК. В Москве уже вновь заговорили о необходимости переговорного процесса и отмежевались от собственных ядерных угроз. Владимир Унанянц следит за событиями.
Украинское наступление на северо-востоке не закончено и может продолжиться освобождением территории в Луганской области. Такой вывод делают аналитики Американского института изучения войны. Как отмечают эксперты, после потери в начале сентября большей части оккупированных территорий в Харьковской области россияне не смогли закрепиться на естественных рубежах по рекам Оскол и Северский Донец. В результате ВСУ взяли под контроль восточный берег Оскола, форсировали Северский Донец и освободили Лиман, лишив российскую армию природных укреплений. Ландшафт на западе Луганской области подходит для тактики молниеносных маневров, которые украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября, а из открытых источников не видно, чтобы российские военные существенно укрепили запад Луганской области. Говорится в отчете. При этом американские аналитики отмечают, что наступление параллельно ведется на юге Украины, вынуждая Москву распылять силы для обороны слишком большой линии фронта, тем самым повышая для ВСУ вероятность успеха на обоих направлениях. Доклад Института изучения войны подтверждает отчет президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о новых достижениях украинской армии.
Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано такі населені пункти, як...
Только за сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенская, Новогригоровка и Петропавловка. Движение продолжается. А сейчас скажу оккупантам.
А зараз скажу оккупантам. Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же естественным для вашего русского мира названием, как эти вот иранские шахиды, которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как, например, Белая Церковь, это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли.
При этом украинский лидер обвинил Москву в новой попытке ядерного шантажа, отреагировав таким образом на указ президента России Владимира Путина о подключении Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
По-перше, захоплення нашої Запорізької атомної електростанції.
Во-первых, захват нашей Запорожской АЭС – это уже использование ее в шантаже, в переговорах, в давлении на Европу, прежде всего на Украину. Это уже ядерный шантаж, потому что сейчас станция закрыта. Посмотрите на это с точки зрения безопасности, а затем с точки зрения прагматизма. И там вы увидите, что это шантаж и кризис. В чем заключается ядерный шантаж? В том-то и дело, что шантажировать можно не только применением ядерного оружия. Можно шантажировать атомные электростанции, атомными блоками, не работающими на общество и людьми, не получающими тепло. Тем более сейчас это может быть большой кризис не только для Украины, но и для Европы.
И люди не отримують тепло, особливо зараз. Це може бути велика криза, і не тільки для України, для Європи.
В Москві в ответ публічно отмежувались от обвинений в ядерном шантаже, несмотря на довольно недвусмысленные высказывания как президента Путина, так и откровенные угрозы заместителя главы российского совбеза Дмитрия Медведева. Российский МИД уверяет, ни о каком применении ядерного оружия речи быть не может. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвященном такой, знаете, накачке ядерной риторики. То есть градус повышается каждый раз, но это делается именно натоцентричными структурами и натоцентричными странами и теми, кто обслуживает в информационной сфере их интересы. Российская Федерация в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны. Мы неоднократно говорили и подтверждали это. В такой войне не может быть победителя, она никогда не должна быть развязана. Я не буду зачитывать заново все доктринальные документы на этот счет, потому что в нашей позиции, наша позиция не претерпела никаких изменений.
В Москве на фоне серии поражений, отступлений на фронте, а также откровенных проблем с обеспечением вновь мобилизованных граждан оружием и обмундированием, вновь начали раздаваться призывы к переговорному процессу. На этот раз такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложившая организовать встречу парламентских делегаций России и Украины для того, чтобы обсудить возможности прекращения боевых действий. Аналитики считают, что провалы на фронтах серьезно пошатнули кресло нынешнего министра обороны России Сергея Шойгу. Так, эксперты Института изучения войны не исключают, что президент Владимир Путин попытается переложить вину за поражение последних недель на главу военного ведомства. При этом увольнение Шойгу в ближайшее время можно не ждать, так как смена министра вряд ли остановит отступление российских войск, и тогда тень может лечь на будущего министра и самого верховного главнокомандующего. Еще одной причиной того, почему в Москве ищут пути возвращения в мирный процесс, эксперты называют новый пакет европейских санкций, который включает в том числе ограничение цен на продажу нефти в третьи страны. Такая мера позволит существенно снизить российские доходы от продажи энергоносителей. Плюс предусмотренные новым 8-м по счету пакетом санкций ограничения на экспорт в Россию целого ряда компонентов электроники, авиатехники и химических веществ, отмечают наблюдатели, сделают фактически невозможным эффективное функционирование российской военной промышленности, что существенно понизит боеспособность и без того испытывающей все более серьезные проблемы российской армии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Продолжим тему. Сегодня в Праге открылся первый саммит Европейского политического сообщества, в котором участвуют лидеры 44 европейских государств, не все из них входят в ЕС. А с нами на прямой связи мой коллега, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер.
Коба, расскажи, пожалуйста, если я правильно понимаю, сегодня был достаточно неформальный день, и все мероприятия, если я правильно понял, будут завтра. Чем запомнилось сегодняшнее общение лидеров вот в кулуарах или где еще ты мог их наблюдать?
Все дело в том, что сегодня был первый, можно сказать, даже исторический саммит новообразованной платформы, которая называется European Community, то есть объединение европейских государств. Это платформа, идея которого принадлежит президенту Франции, было осуществлено впервые вот, в Праге. И здесь участвует, да, как вы правильно подметили, именно в неформальной обстановке, хотя вопросы, которые они затрагивали на пленарных заседаниях, касаются безопасности Европы, проблем, которые были вызваны, и визовые, которые были вызваны российской войной, российской агрессией в Украине, это энергетические проблемы, финансовые кризисы и так далее и тому подобное. И это площадка для неформальных встреч, которые, между прочим, использовал премьер-министр Грузии. У нас есть эксклюзивная информация о том, что даже перед началом вот этого саммита была встреча между Шарль Мишель, президентом Европейского совета, и с Ираклием Кхарибашвили. И речь о этой неформальной встрече как раз был тем задачам так называемой домашней работы, которую возложила Еврокомиссия на Грузию.
Коба, что-нибудь известно о непростых, возможно, вопросах, которые, возможно, были у Шарля Мишеля к Ираклию Кхарибашвили в свете последних разночтений и недоразумений между Евросоюзом и Грузией?
Источник, который нам предоставил эту информацию и который уже подтвердили представители Ираклия Кхарибашвили, я имею в виду о самом факте этой встречи, вот этот источник нам сказал следующее, что на этой встрече Кхарибашвили говорил правильные вещи, о которых мы раньше не слышали. Я детали уже не знаю, честно говоря, потому что скобки не были раскрыты. Я надеялся, что задал бы этот вопрос Гарсафилу Кхарибашвили, но минут 30 тому назад мне стало ясно, что премьер-министр Кхарибашвили, в отличие от других лидеров европейских государств, здесь, в Праге, во время этого саммита, такого европейского содружества, пресс-конференцию давать не будет.
Коба, насколько известно, в программе есть мероприятие под названием, точно я сейчас перевод не скажу, «Мир без России». Что это за программа, что это за встреча, кто в ней будет участвовать или кто уже участвует?
Ну, это тот же саммит, это фраза принадлежит Шарль Борелли, который это сказал, даже я публиковал перед саммитом и уточнил, что это не Европа изгнал Россию из этой безопасности, а сам Путин оставил Россию из этой архитектуры европейской безопасности, и то, что сейчас происходит, и даже вот этот саммит, который проходит без участия двух государств, это находившиеся под европейские санкции России и Белоруссии, это означает, что так или иначе Европа уже строит этот новый порядок без участия России. А детали пока, конечно, мы не можем говорить, так как пресс-конференцию начну позже, это 22-45 минут вашего время, и, может быть, тогда мы узнаем точно, что это порядок, и в частности, какое место предопределено в этой порядке странам Южного Кавказа и, в частности, Грузии.
Коба, одним из важных сюжетов этой встречи должны стать встречи президента Алиева с премьером Пашиняном, а также четырехсторонняя встреча с участием Пашиняна и Эрдогана, и четырехсторонняя встреча с участием Алиева, Пашиняна, Макрона и Мишеля. Что про это известно? Очень много видеоматериалов, много фотографий, но что по сути?
Да, именно много фотографий, много таких материалов, но по сути мы ничего не знаем. Вот только сейчас вот прямо со мной пресс-центр в Ашкенграде сидят мои коллеги из азербайджанской службы, армянской службы. все время друг друга спрашивают, друг друга спрашиваем, что известно, а ничего не известно. О чем они дискутировали, о чем говорили, пока, к сожалению, это формат или новый саммит, если так сказать, начался немножко неуспешно. Потому что, несмотря на присутствие огромных количества лидеров, дотронуться до них и как бы не дотронуться, а донести до них вопросы и вынести какую-то информацию, пока очень и очень сложно удается.
А наложила ли какой-то отпечаток скандальная история с эмиром Катара, который уехал, не дождавшись саммита, на который так и не получил официального приглашения?
Нет, конечно. Это мы узнали как бы постфактум. И узнали все, что он остался, Амир Катара, недовольным, что он не был приглашен официальным гостем. И, но никакой отпечаток это не наложил, кроме того, что эта информация имела больше успех, нежели сам проведение этого саммита, о котором сейчас все говорят.
Тебе приходилось участвовать в разных мероприятиях подобного рода. Вот эта неформальная встреча, она как-то, чем она отличается? Есть какие-то своеобразия, моменты, которые переживает мир и Европа сейчас? А что вообще люди говорят? Что вот главные темы этих кулуарных разговоров?
Перепрошу одного из европейского политика, который участвовал в создании, был активным участником создания вот этой платформы, он сказал, что сама такая уже встреча в таком объеме, в таком формате и вокруг таких злободневных вопросов, это само по себе уже оправдывает существование этой организации. Но, конечно, она не заменяет и не может стать альтернативой уже существующей Европейского Союза, или это не является как бы каким-то подспорьем к Европейскому Союзу. И для этого, кстати, надо подчеркнуть, мы это подчеркивали неоднократно, что после этого первого, даже исторического саммита, никакая официальная позиция, коммуникация или документация принята не будет.
Спасибо, Коба. Напомню, у нас на прямой связи был Коба Лекликадзе, наш коллега с грузинской службы «Радио Свобода». В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Нана Плиева.
В Праге началась встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, главы Европейского совета. Это первая встреча Пашиняна и Алиева после эскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией несколько недель назад. Алиев и Пашинян сегодня уже встречались. В частности, турецкая делегация распространила в социальных сетях кадры, на которых видно, как Алиев и Пашинян беседуют. За столом сидят также президент Турции, премьер-министр Венгрии. Позже к ним присоединился президент Франции Эммануэль Макрон. Подробности этой встречи, как и официальных переговоров, пока не сообщают. Однако азербайджанской службе «Радио Свобода» удалось спросить у президента Азербайджана, как он относится к предложению Пашиняна начать прямые переговоры с Карабахом. Ильхам Алиев вновь заявил, что его позиция по этому вопросу известна, и она не изменилась. Перед прибытием на саммит Европейского политического сообщества в столице Чехии и Праги президент Азербайджана уже провел двустороннюю встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. После нее впервые официально встретятся также лидеры Армении и Турции. Премьер-министр Никол Пашинян завтра, 7 октября, уже полетит с рабочим визитом в Российскую Федерацию, как сообщает пресс-служба аппарата армянского премьер-министра в Санкт-Петербурге. Он примет участие уже в неформальной встрече глав государств СНГ. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзамба сообщил, что соглашение с Россией по госдаче Пицунда может быть пересмотрено. По его словам, Москва и Сухуми пришли к общему пониманию принципиального отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам. Формированию по этой теме доклада на главу государства будем своевременно информировать СМИ, сказал он. Ардзамба отметил, что разговоры о передаче объекта кому-либо, кроме ФСО России, это слух. Его попросили прокомментировать и заявление командира батальона «Пятнашка» Ахры Авидзба, цитата, «Мне даже стыдно это комментировать. Те, кто сплетни распространяет, будут отвечать за свои слова». Конец цитаты, заявил Инал Ардзамба. старший инспектор по правам человека Гражданского комитета и Комиссии по правам человека в Северокавказском федеральном округе Руслан Камбиев не смог пересечь границу Грузии и России. Как пишет издание «Кавказреаль», он пытался попасть на форум Кавки Оруэлла, который пройдет с 7 по 9 октября в Кабулете. По словам Камбиева, он показал грузинским пограничникам на КПП Дарьяли подтверждение от организаторов мероприятия, обосновывающее рабочий характер его визита, но все равно получил отказ на въезд. По неподтвержденной информации, Камбиева могли не пропустить из-за того, что он посещал самопровозглашенную республику Абхазия. Телеграм-канал «Тбилиси Лайф» также сообщает, что Камбиев объявил голодовку в нейтральной зоне российско-грузинской границы. Ранее во въезде в Грузию также отказали российским оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, участнице «Пусси Райот» Ольге Борисовой, активистке Инсе Ландер. Она 2 недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего, наконец, смогла вылететь в Литву через Грузию. О проблемах с пересечением границы уроженцев Северного Кавказа сообщалось и ранее. В документе об отказе им во въезде пограничники обычно отмечают графу «иные причины», которые никто не объясняет. В Швейцарии накануне прошел 56-й раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Переговоры в женевском формате прошли впервые с декабря 2021 года. Американскую делегацию в Женеве возглавил Филипп Рикер, которого госсекретарь США Энтони Блинкен в августе назначил старшим советником по переговорам на Кавказе. Как заявил Рикер журналистам, на встрече США вновь подтвердили твердую и неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу программу. Правительство самопровозглашенной республики Абхазия дало разрешение на организацию 5-го магазина беспошлинной торговли. Он будет 2-м на территории КПП «Ингури». Эксперты недоумевают, как заявление о грузинской угрозе сочетается с такой внешнеэкономической активностью. Продолжит тему Елена Заводская.
В социальных сетях появилось распоряжение Кабинета министров Республики Абхазия, подписанное премьером Александром Анквабом 16 сентября этого года, которое разрешает обществу с ограниченной ответственностью Куазан МБТ использовать территорию в пределах контрольно-пропускного пункта Ингур на абхазо-грузинской границе в селе Хяцха Гальского района для организации магазина беспошлинной торговли. Это уже 5-й магазин «Дьюти-фри» в Абхазии. 3 из них работают на российско-абхазской границе, на КПП «Псоу». И 2-й магазин планируется открыть на КПП «Ингур». Недавно сообщалось, что в одном из 3 магазинов на «Псоу» был пожар. В чем смысл работы магазинов «Дьюти-фри» для Абхазии? Какую пользу они приносят экономике или какой вред? Об этом рассказал «Эхо Кавказа» экономист и научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Ахра Аристава. По его словам, везде в мире магазины «Дьюти-фри» открываются в портах и аэропортах, в тех странах, которые являются пунктом пересадки. В Абхазии этого нет, поэтому открытие таких магазинов – в приграничной зоне нецелесообразно. Ахра Аристава уверен в том, что эти торговые объекты наносят больше вреда экономике, чем приносят прибыли. В качестве аргумента он привел в пример отчет налоговой службы о собираемости акцизов.
Недобор по налогу акцизному за 8 месяцев составил 460 миллионов рублей. Это означает, что товарные потоки вышли из-под контроля государства. Объяснение руководства таможни о том, что сорвались контракты или там с логистикой проблемы были, оно не совсем убедительно, потому что все товарные группы, подпадающие под акцизный налог, они в торговле присутствовали. Дефицита никакого ни по одному товару не наблюдалось в Абхазии. Если говорить откровенно, это чрезвычайная ситуация. что полмиллиарда почти денег не собрано только с одного налога. Это значит, что эта группа товара ушла в тень, то есть это государству наносится колоссальный ущерб. Почему это происходит? Естественно, надо создавать комиссию и разбираться, то ли это банальная контрабанда, то ли это дьюти-фри, то ли это еще какие-то другие события.
С момента открытия магазинов дьюти-фри, сказала Ахра Ристава, выступали министры финансов, разные эксперты, которые говорят о том, что эти магазины создают условия для того, чтобы государство недополучало серьезную часть доходов, так как освобождены от уплаты большей части налогов. Давая разрешение на этот вид деятельности, государство это поощряет. На вопрос о том, как он относился, когда работал в правительстве несколько лет назад при президенте Рауле Хаджамба к открытию магазинов дьюти-фри на Псоу, Ахра Ристава сказала, что и тогда был против. Но если тогда еще могли быть какие-то сомнения в их целесообразности, то сейчас уже есть большая практика, и все стало очевидно. Он считает, что помимо ущерба из-за отсутствия акцизного налога, магазины беспошлинной торговли наносят еще и существенный косвенный вред экономике.
Косвенный ущерб заключается в том, что могли заработать наши предприниматели, которые тоже производят значительную часть из линейки товаров, подпадающих под акциз. Это водка, это вина. Есть даже у нас производители сигарет, есть производители пива. Фактически они оказались беззащитны. Вы представьте, товар заходит вообще без налогов. Ну, наверное, как-то надо соизмерять все эти последствия.
Открытие очередного магазина «Дьюти-фри», как отметила Ахра Ристава, противоречит логике действующей власти, которая, с одной стороны, разрешает организацию магазина на границе с Грузией, а с другой стороны, все время пугает население угрозой военной агрессии со стороны Грузии и неделю спустя издает распоряжение о мобилизационных мерах в преддверии возможной войны.
Информация, как наша торговля взаимодействует с торговлей, так скажем, Республики Грузия. Все это мы знаем. В режиме запрета все равно в Абхазию проникает большая группа товаров, от продовольственной группы до мебели, запчастей и всего прочего. А теперь, если вы даете разрешение, значит, на открытие магазина Duty Free, вы прямо или косвенно, получается, эту торговлю поощряете. И она будет только увеличиваться. И она будет носить вот такой вот полулегально-полутеневой характер. Может быть, это связано с транзитом, о котором представители власти много говорили и рассуждали. Но те же представители власти сами себе противоречат. Один представитель власти, министр иностранных дел, говорит, что угроза войны со стороны Грузии очень высокая. А с другой стороны, премьер-министр дает разрешение на дьюти-фри. Оно все не укладывается в единую логику.
Эксперт уверен, что если угроза войны реальна, то ни один предприниматель не будет тратить деньги и вкладываться в строительство объекта на границе с Грузией. И тогда создается впечатление, что власть искусственно раздувает угрозу, чтобы отвлечь внимание от таких проблем, как передача в собственность Российской Федерации части территории Пицунды, от энергетики, от вопросов недвижимости и так далее. Заявления о реальной угрозе должны подкрепляться какими-то серьезными аргументами, считает он. Между тем, недавно появилась информация о том, что депутаты грузинского парламента подняли шум из-за того, что представители США и Евросоюза в кулуарных беседах фактически подталкивают их к открытию второго фронта против России. При этом они говорят, что не хотят войны. «Настраивать народ на войну без оснований чревато», — говорит Ахра Ристава, «потому что в следующий раз, когда такая угроза будет реальной, люди могут не поверить правительству». В связи со всем сказанным он сделал вывод, что политика правительства носит не цельный и созидательный, а хаотичный характер. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Абхазские СМИ и блогеры пишут о планах правительства самопровозглашенной республики по легализации грузино-абхазской торговли, об отсутствии прогресса на женевских дискуссиях и о том, что земля в Абхазии бесценна. Абхазскую прессу почитала Анаит Гагарян.
Газета «Независимая республика» пишет, что после победы 30 сентября 1993 года граница по реке Ингур как была проблемной для республики, так и осталась таковой. Главный редактор издания Юрий Кураско напоминает, что группа специалистов, экспертов в администрации президента Республики Абхазия провела совещание, где было предложено рекомендовать президенту Абхазии открыть границу по реке Ингур для транзитного транспорта, перемещения товаров и так далее. Юрий Кураско пишет, при этом все присутствующие на совещании в один голос объясняли, что не братаются с Грузией, а это всего лишь бизнес-проекты, на которых страна может хорошо заработать. Мы уже слышали о таких заработках, когда власть объявляла, что майнинги – это хороший бизнес и надо им заниматься. Он принесет благо народу, бюджету и экономике. Вышло наоборот – ни денег от этого, ни пользы, а только окончательно разрушенное электрохозяйство страны и постоянное вылавливание неуловимых майнеров, ставших по вине власти уже нарушителями закона Республики Абхазия. У редактора «Независимой республики» возникают вопросы в связи с предложением открыть границу по реке Ингур. Почему мы тогда разнесли в пух и прах советника президента Республики Абхазия, который через реку Ингур приехал с их чиновниками и привез в дар Абхазии икону? Почему мы обругали наших двух ветеранов-предпринимателей, которые ездили по согласованию с нашими чиновниками в Грузию? Они там налаживали логистические проекты для будущего нашей экономики. А что сейчас наши эксперты предлагают? Что-то другое? Опять частный бизнес продумывает разные схемы провоза товаров через реку Ингур из Грузии. Они и зарабатывать будут деньги, и те должностные лица, которые нечисты на руку. А бюджет страны не пополнится существенными деньгами от положенной законом пошлины. По реке Ингур граница сложная, и так просто «а давайте откроем» не получится. Обществу, по его словам, опять не предоставляется полный анализ, что из этого выйдет. Член Высшего совета ветеранской общественной организации АРУА, экс-депутат парламента Ахраб Жаня на своей странице Facebook высказал мнение по поводу женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. 56-й раунд дискуссий состоялся накануне в Женеве. Если честно, я не понимаю всей этой женевской канители с выпрашиванием у Грузии гарантий безопасности. Ну, подпишут они пакт о ненападении. И что? Будете спать спокойно? Смешно это. Инициатором мирного урегулирования должна выступить страна-агрессор. Тогда это будет чего-то стоить. Наша же задача, и не в последнюю очередь МИДа, должна заключаться в формировании условий, работа на Северном Кавказе, работа на Ближнем Востоке и Малой Азии, укрепление и демонстрация возможностей нашей армии, при которых мирный сценарий покажется нашим оппонентам наиболее реалистичным, написал Ахраб Жаня. Блогер Дмитрий Максимович Дмитрий Мужба считает, что земля Абхазии стоит того, чтобы переносить самые тяжелые невзгоды, верить и ждать, не сдаваться. Об этом он написал на своей странице Facebook. Она стоит даже того, чтобы за ней умереть. Ведь жить на ней, быть здесь хозяином – это счастье и привилегия, которую не купишь за все деньги мира. Пусть же будущие поколения будут лучше нас, мудрее и сознательнее. Пусть Всевышний дарует им мир и даст возможность посвятить себя созиданию. Хочется верить, что им, если не нам, удастся создать и передать потомкам материальную и нематериальную культуру, которая под стать изумительной природе Абхазии, будет восхищать и вдохновлять людей через сотни и тысячи лет, подобно тому, как сегодня античные тексты и артефакты завораживают нас. Будьте смелыми, храните и оберегайте свободу и достоинство, будьте равны каждому, но не забывайте о корнях. Блогер подчеркивает, что ни за какие миллиарды тонн бумаги нельзя купить такой земли, ибо она дарована народу Абхазии свыше. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжая нашу программу. По данным Национальной администрации туризма Грузии, в сентябре 2022 года число посетивших Грузию граждан России выросло по сравнению с тем же периодом самого успешного в истории сезона 2019 года на 11%. Однако в целом за прошедший месяц количество посетивших Грузию путешественников уменьшилось почти на треть. Подробнее об особенностях статистики в кризисный период Ираклий Рагвелидзе.
В сентябре Грузию посетили 636 тысяч гостей из-за рубежа. Показатель восстановления отрасли по сравнению с эталонным 2019 годом в сентябре составил около 70%. Каждый четвертый из них прибыл из России. Годовой прирост за сентябрь по сравнению с 2019 годом составил почти 11%. Сдали с большим отставанием следует Армения. На 35% меньше, чем в 2019 году. Турция занимает третье место по количеству посещений, четвертое место Израиль, а пятое Беларусь. Из стран Евросоюза в Грузию было совершено 40 тысяч визитов, что почти в два раза меньше показателя 2019 года. Согласно обзору туристического сектора аналитической компании Galt & Taggart, восстановление туристического сектора в Грузии ускорилось с мая 2022 года по мере адаптации к последствиям российско-украинской войны. Как отмечается в обзоре, благодаря увеличению авиаперевозок, восстановление турпотока с Ближнего Востока и Центральной Азии идет ускоренными темпами, однако большая часть туристов пришлась на Россию. Как отметил старший аналитик организации Каха Самкурашвили, если развязанная Россией война в Украине увеличила поток россиян, ищущих спасения в Грузии, то создавшаяся в регионе Южного Кавказа сложная ситуация оказала негативное влияние на турпотоки из сопредельных государств.
После ускорения восстановления туризма в январе-феврале она замедлилась в марте-апреле. После этого мы вернулись к положительной динамике, и восстановление туристических посещений летом превысило 80%. Однако, на наш взгляд, здесь есть одно немаловажное обстоятельство. Если бы не российско-украинская война, все цифры были бы выше, чем они есть. Во-первых, Украина, как туристический рынок, для нас полностью исчезла. Во-вторых, наш регион стал более опасным, особенно для западных европейских посетителей. Люди избегают поездок на восток, в сторону зоны конфликта. Из-за массового наплыва россиян мы можем не ощущать никаких последствий российско-украинской войны, но она все равно оказывает негативное влияние. Помимо этого, в регионе есть и другие геополитические риски, например, армяно-азербайджанский конфликт.
Пояснил эксперт. Количественное отставание туристической отрасли компенсируется ростом доходности. Согласно информации Минэкономики, за первые 8 месяцев текущего года доходы, полученные от туризма, превысили 2 миллиарда, почти 95% от показателей 2019 года. Стоит отметить, что в исследовании Galt & Taggart доходы периода с июня по сентябрь превзошли аналогичные показатели 2019 года на 124%. Главным фактором, впрочем, здесь является, опять же, приток мигрантов из России. Соответственно, россияне потратили больше других валюты – 133 миллиона долларов. Средний чек посетителей из разных стран Грузии в этом году, по данным Минэкономики, выглядит так. Больше всех за поездку по Грузии тратят визитеры из Саудовской Аравии, Казахстана и Израиля. Россияне на восьмом месте, меньше тратят туристы из Армении. В целом, финансовый вес одного туристического посещения по сравнению с 2019 годом увеличился на 31%. Среднее количество ночевок в стране также увеличилось и составляет в среднем 6,5 ночей, рост 66%. В целом, за первые 9 месяцев 2022 года Грузию посетили около 4 миллионов международных путешественников. По сравнению с данными за 9 месяцев 2019 года, показатель восстановления международного туризма составляет около 55%. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Одним из переломных моментов грузино-абхазской войны является Гагарская наступательная операция абхазских сил, 30-летие которой отмечается сегодня в самопровозглашенной республике. Подробнее в операции расскажет наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные 30-летию освобождения Гагарского района в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В 5 часов вечера в Гагре состоялась церемония возложения цветов к памятнику павшим за освобождение Абхазии на площади Айайра, площадь Победы. Через полчаса там же началось шествие бессмертного полка, где люди несли портреты родных и близких участников войны, ушедших из жизни. Официальная часть мероприятия началась около 7 вечера на городском стадионе имени Даура Ахвледиани. Оно включает в себя театрализованное представление и концерт. На 21 час 20 минут намечен праздничный салют. Как советские десятилетия, так и сейчас Гагру называют курортной столицей Абхазии. Но тогда, 3 десятилетия назад, она ассоциировалась не с морем и пальмами, а совсем с другим – бронетехникой, стрельбой из автоматов, пулеметов и гранатометов, взрывами и даже полетами на боевых дельтапланах бойцов народного ополчения Абхазии. Абхазской армии тогда создано еще не было. К началу октября окончательно развеялись надежды на то, что в результате Московского соглашения 3 сентября в Абхазии будет достигнут мир. Ни о каком выводе войск Госсовета Грузии и восстановлении законных структур власти по всей Абхазии уже не заходило и речи. Освобождение Гагарского коридора, как его называли, стало для сражающейся Абхазии крайней необходимостью. И вот 2 октября в течение светового дня город Гагра был взят отрядами абхазских ополченцев и северокавказцев. А после паузы в несколько дней, 5 октября в 6 вечера, были прорваны позиции противника, и в 6 часов 40 минут утра 6 октября государственный флаг Республики Абхазия взвился на границе с Российской Федерацией. Сегодня я связался по телефону с кавалером Ордена Леона Автандилом Гарске, когда он как раз с группой боевых друзей отправлялся по приглашению администрации Гагарского района на торжественное мероприятие в городе. Автандил вспоминает о том, как его группу всего из 7 человек отправили держать оборонительный рубеж.
Почему назвали эвкалипт? Потому что эвкалиптовая роща – это прямо от Пицунского поворота, если в сторону Гагры, метров 500. Потихонечку стали проходить ребята, знали, что мы вот городские, но там из района приходили, из Дурипса, выхли там ребята. По ночам делали вылазки, учились, тренировали. Наступил день, когда нам сказали, что значит, будет такая-то операция. Ну и вот мы прямо со своих позиций стали выдвигаться вперед, и уже с боями, с перестрелками. Мы вышли, там место такое называется Красный Крест, на трассу. Вот. И дошли до вот этого объездного моста, и мы там заночевали в доме по фамилии Капши.
К тому времени ваша группа сколько человек уже составляла?
В группе было 40 человек. Многие сейчас говорят о том, что там Гагру брали чуть ли не 1000 человек. Это неправда, потому что в каждой группе было 40-50 человек. Это если брать чисто абхазские подразделения, разделение около 250 человек, 300 человек максимум, и плюс серокавказские братья, которые к нам приехали, еще может быть около 100 человек. Вот мы там переночевали, и на следующий день уже рано утром мы пошли прямо по дороге, бой шел под мостом, потом мы пошли, взяли чуть левее в сторону железнодорожного вокзала, там была у нас перестрелка, уже первые раненые у нас появились, первые убитые, дошли до КБРЦ, там тоже известно был бой, вот у КБРЦ там Сидрёни и так далее, уже потом тоже наш отряд шел по трассе, милиция и так далее, и так далее. Вот так мы дошли практически до Жуэква.
На вопрос о том, какой этап операции показался ему труднее, взятие Гагры или выход на границу, Автандил Зефикович, как мне показалось, затруднился ответить.
Ну, так сказать, что... Конечно, это первое переживание и так далее, но мы уже немножко были привыкшие. Я имею в виду тех, кто с первого дня был на фронте, мы уже были привыкшие. Мы делали вылазки, мы попадали под перестрелки, под обстрелы, под минометные и так далее. У нас был какой-то уже опыт. А так, конечно, это война, переживание, конечно, само собой. Сейчас легко говорить, 30 лет, которые прошли.
А А скажи, вот из этого эвкалипта сколько осталось сейчас живых ветеранов?
Эвкалипт же потом не всю войну прошел. Вот от эвкалипта погибло почти половина. Сегодня уже кто остался, там, не знаю, человек 20. Сегодня мы все идем.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже до сих пор мы у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на омород.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В Цхинвале на этой неделе прошла акция протеста против сноса старого моста, который многие жители считают историческим символом города. Она стала реакцией на установку оградительных сооружений на мосту, что многие интерпретировали как начало его демонтажа. Зарина Санакоева спросила горожан, что они думают о разделившем власть и общество вопросе.
Принято решение о сносе старого моста, да, и постройке нового. Что вы об этом думаете? Как относитесь к этому решению?
Я отношусь негативно к этому решению. Я против сноса моста, потому что, в первую очередь, это памятник исторического и культурного наследия Южной Осетии. Я считаю, что мы должны сохранять наши памятники. И, к сожалению, я не знаю, почему так получилось, как это не углядели, не доглядели, и объект вошел в инвест-программу как... Ну, как бы под статусом, ну, как на снос и на строительство нового моста его внесли в инвест-программу. Поэтому сейчас идут большие споры, и я считаю, что этот исторический памятник нужно всеми способами, не знаю как, но все-таки сохранить, потому что это наша история. Если мы своими руками будем рушить нашу историю, разрушать все, не сохранять, а наоборот, то что от нас останется? Это наша история, наша земля, и мы должны хоть как-то это и через много-много лет, это будущее наших детей, наших поколений. Потому что если мы все сотрем с лица земли, то что от нас останется? Мы говорим, что вот мы город с такой историей. Что останется от старого Цхинвала, если мы будем вот так разрушать наши памятники? А их у нас именно в городе осталось очень мало, практически не осталось. Поэтому я, конечно же, против сноса, и я считаю, что нужно всеми способами сохранить этот мост.
Я отношусь к этому решению спокойно, потому что, ну, я думаю, что если мост уже подлежит сносу, то, думаю, его нужно снести и построить новый. Но вот я слышал, что будут сноситься еще и дома возле него. Вот это меня больше как бы огорчает, потому что эти дома представляют архитектурную ценность, и я думаю, что их нужно сохранить. А вот мост, он как бы, если не подлежит, то лучше его снести и построить уже новый, чтобы та сторона реки и эта как бы объединялись, и машины лучше проезжали.
Я на это не смотрю никак. У нас сейчас есть более важные проблемы. Это наши ребята, это, во-первых, мое здоровье, у меня паники. Чтобы войны не было, главное, чтобы не было войны, чтобы ребята наши каждый день... И что это? Вот это для меня самое главное.
Как относитесь к этому решению?
К этому решению отношусь спокойно, просто интересует то, сколько его будут строить. И было бы хорошо, если бы его вообще оставили пешеходным, если есть такая возможность. Но если нет, то, конечно, будет лучше, если его снесут и построят новый мост. Но просто долго ли это будет, сколько это будет строиться, вот важно вот это.
Принято решение о сносе старого моста и строительстве на его месте нового. Как вы относитесь к этому решению?
Вот у меня двоякое чувство возникло. Я еще в интернете видела тоже то, что там людей собирали. Вот у нас город поделился на две категории. Одни за то, чтобы его снесли. И почему? Якобы там дыры, якобы это для детей опасно. И они возмущались, говорят, правительство никак на это не реагирует, вообще на эту ситуацию игнорирует. А на самом деле сейчас его не пускают сносить. Я их честно не понимаю. У меня у самой такая политика, то, что я думаю, что если это именно опасно для вот, людей, то, что вот если это опасно, то да, сносить придется. Ну, понятно, что это неприятно, да. Но если это опасно, то ну надо. А что делать? Я думаю, что по возможности сохранить было бы неплохо на самом деле.
Как вы относитесь к этому решению?
Мне бы хотелось, чтобы ответственные власти показали результаты экспертной оценки, чтобы людям было понятно, что его нужно от основания восстанавливать и почему необходимо это, ну, восстанавливать полностью. А также интересно было бы знать конечный проект нового моста, который планируют возводить, чтобы у людей появился вопрос, ответ на их вопрос, каким же он будет, будет ли он сохранен в виде, приближенном к первоначальному, и, возможно, тогда бы недовольство нашего населения отпало относительно того, что историческую ценность этот мост утратит. Это главная обеспокоенность, и нам бы хотелось, конечно, сохранять культурное наследие в нашем городе.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.